Глифосат, Монсанто, ГМО, рак и отзыв статьи. Пока это не докатилось до вас панической новостью, хочу спокойно объяснить, что произошло. Журнал «Регуляторы Toxicology and Pharmacology» – достаточно авторитетный журнал. Действительно, 5 декабря отозвал статью, на которую часто ссылаются в спорах о ГМО. Эта статья «Оценка безопасности и анализ риска гербицида Roundup и его действующего вещества глифосата для человека» авторы Гэри Уильямс, Роберт Круис и Иэн Мэнроу. Статья была написана еще в 2000 году, но до сих пор широко цитируется. Ее используют не только в дискуссиях в интернете или среди ученых, на нее ссылаются и в суде, когда против компании Monsanto выдвигают очередной иск с обвинениями в том, что кто-то заболел раком после того, как ел овощи или злаки с полей, которые были обработаны гербицидом Roundup. Прежде чем говорить об отзыве статьи, давайте поднимем бэкграунд вопроса. Что такое гербицид? Это средство для подавления роста растений. Сорняки и виды, которые не имеют устойчивости к этому средству, от обработки им погибают. Культурные растения, генетически модифицированные на устойчивость к данному конкретному гербициду, остаются расти и плодоносить. Эффект от применения гербицидов часто зависит от дозы вещества. С помощью разных гербицидов можно уничтожать определенные виды растений или полностью всю растительность в определенной зоне. Ну, например, для возведения промышленных проектов. Кстати, компания Monsanto обзавелась своей дурной славой именно по вине производимого ею гербицида агента Ранч. Хотя они были не единственным подрядчиком Министерства обороны США. Саму формулу, которая впоследствии станет основой агента Ранч, придумали в мирных целях агрономы. А было это еще в середине 40-х годов прошлого века. Позднее армия США подхватила разработку и к концу 50-х создала вещество, нужное им для проведения военных операций. Производством же по заказу правительства занялись частные компании. И был целый список, а по объемам производства возглавляли список компании Monsanto и Dow Chemical. Гигантские объемы гербицидов военным понадобились во время войны во Вьетнаме. С 1962 по 1971 годы гербициды самолетами распыляли над лесами и полями. Лес терял листья, и укрытия партизан становились видимыми. Сельхозкультуры на полях гибли, вызывая голод среди не только солдат, но и мирного населения. Агент «Оранж» был действительно очень страшным оружием. Отложенные эффекты этого оружия до сих пор проявляются. Почва осталась заражена на десятилетия. Бывшие военные США до конца жизни страдали от хронических заболеваний. Население Вьетнама и соседних с ним стран пострадали больше всего. Количество прямых и отложенных во времени жертв до сих пор невозможно подсчитать точно. Конечно, ученые выступали против такого применения гербицидов. Писали петиции, письма, выступали публично, проводили исследования влияния на здоровье и пытались донести их результаты до правительства. Но добиться полного прекращения их использования смогли только в январе 1971 года. На самом деле деньги пахнут. И деньги Monsanto еще очень долго не могли избавиться от запаха керосина и авиационного топлива. Компания уже не смогла отмыться от этой дурной славы до конца. В 2018 году она была поглощена компанией Bayer. Вся эта история важна для понимания контекста того, что происходит сейчас. Тень этого скандала из прошлого легла проклятием на всю тему ГМО. Дело в том, что Monsanto позднее делали и действительно классные научные вещи. Разработали устойчивые к пестицидам сорта семян и, собственно, сами достаточно безопасные для человека пестициды, которые позволили в разы увеличить объемы урожая. Это реально помогло сократить количество голода на Земле. Так вот, вернемся в начало истории. К Roundup'у. Это коммерческое название гербицида на базе разработанного компанией Monsanto в 1974 году вещества под названием глифосат. Глифосат – достаточно сильно исследованное на сегодня вещество. А вот в конце 20 века исследований по нему было достаточно мало. Одним из них было обзорное исследование 2000 года Уильямса, Круиса, Мэнроу. Обзорное – это значит, собрали все данные из различных других исследований и соединили их для одного большого анализа. Они собрали данные по трем веществам. Собственно, сам глифосат, его основной продукт распада – это аминометилфосфоновая кислота, АМФК, и преобладающее поверхностно-активное вещество – поэталоамин. И сделали такие выводы. Если с пищей попадает часть одного из этих веществ, то они выходят практически не метаболизированными. Через кожу также практически не проходят, не биоаккумулируются в каких-либо тканях животных. Не наблюдалось их значительной токсичности. Прямое попадание концентрированного раундапа в глаза может вызывать временное раздражение. И убедительных доказательств генотоксичности, то есть прямого повреждения ДНК инвитро в пробирке или инвиво в живом модельном организме, получено не было. И был сделан вывод, что Roundup и его компоненты не представляют риска развития наследственных мутаций у человека. Многократные исследования скармливания глифосата животным в течение жизни не выявили какого-либо опухолеобразующего потенциала глифосата. Соответственно, был сделан вывод о том, что глифосат не канцерогенен. Все три компонента не были также тератогенными, то есть не вызывали пороки развития. Не были также токсичными для развития. Также не было выявлено никаких эффектов на фертильность или репродуктивные параметры, не было выявлено никаких эффектов, оказывающих влияние на эндокринную систему, и авторы статьи делали вывод, что в текущих и ожидаемых условиях использования гербицид Roundup не представляет риска для здоровья человека. С 2000 года эта статья являлась одной из опорных в публичных спорах о ГМО, а еще в судебных тяжбах. И вот в 2017 году против Monsanto подается очередной частный судебный иск. Обвиняют компанию в том, что у истцов развилась неходжкинская лимфома из-за воздействия глифосата. Идет судебное дело. В ходе разбирательства суд потребовал у Monsanto раскрытия внутренних документов и почтовой переписки. И отсюда начинается самое интересное. В одной из серий писем внутри компании за 2015 год обсуждалось, как сама компания должна реагировать на вывод Международного агентства по изучению рака о том, что глифосат – вероятный канцероген для человека. И одной из обсуждавшихся тактик было предложение помогать академическим ученым публиковать статьи, поддерживающие позицию компании о безопасности глифосата. Так, например, в одном из писем топ-менеджер предлагал обратиться к ученым, которые поставят свои имена на публикации, а мы снизим затраты, написав текст сами, а они, так сказать, просто подпишутся. Ниже приведена цитата из письма. А еще в этом же письме упоминалось, что именно так Monsanto поступила с той самой статьей Уильямса Круиса Мэнроу 2000 года. This is how we handle it. Делать такое, конечно, полный позор. Такая незаконная и порочащая науку тактика получила название «ghostwriting», когда статью или книгу на самом деле пишет не тот, чье имя как автора будет стоять на обложке. Научную репутацию от такого почти не отмыть. В суд за такое тоже легко улететь. А каждая приличная научная статья обязательно содержит блок о возможном конфликте интересов. И он не пустые слова. За вранье в нем можно влететь на очень серьезные проблемы. Здесь бы спросить самих авторов статьи, имел ли место гострайтинг тогда, в 2000-м. Вот только автор статьи, патолог Гэри Уильямс из Нью-Йорк Медикал Колледж, еще в 2018 году вышел на пенсию, а на запрос журналистов и комментарии попросту не ответил. Двое других авторов статьи, Роберт Круис и Иэн Манроу, уже умерли. Итак, история эта вскрылась еще во время судебного процесса в 2017 году. Однако статья продолжала и дальше использоваться в политических и регуляторных документах. То есть решение об отзыве было принято более чем через 8 лет. Что же произошло осенью 2025-го? В свет вышла публикация историков науки Наоми Орескес и Александра Каурова, после чего эти же ученые направили в Regulatory Toxicology and Pharmacology официальный запрос на отзыв той самой статьи. Их мотивация была в том, что статья, несмотря на скандал, продолжает широко цитироваться. На нее продолжают ссылаться в судебных спорах. Они провели анализ и показали, что эта статья входит в топ 0,1% самых цитируемых работ по глифосату. И что частота цитирования почти не снизилась после раскрытия скрытого участия Monsanto. Орескес надеется, что после отзыва наконец-то станет известно, что на это исследование нельзя опираться как на надежный источник. Мой опыт тут скорее говорит, что ссылаться и опираться продолжит также. Но у тех, кто решит этот аргумент оспорить, теперь появится дополнительный аргумент – информация о том, что статья была отозвана. Можно ли утверждать, что в статье 2000 года были неверные выводы и на самом деле глифосат как-то влияет на здоровье человека? Нет, так утверждать нельзя. Причина отзыва статьи, по словам редактора журнала, токсиколога Мартина Ванденберга, это серьезные этические проблемы и появившиеся сомнения в валидности результатов. Ванденберг пишет, что отсутствие ясности, какие части текста написаны сотрудниками Monsanto, ставит под сомнение надежность выводов статьи. Еще одно обвинение из отзыва в том, что Уильямс, Круис и Монроу рассматривают только неопубликованные исследования, выполненные самой Monsanto. Хотя они должны были включить и внешние исследования от неаффилированных с Monsanto групп ученых. Но, кстати, эти внешние исследования в тот момент тоже еще вроде как не прошли рецензирование. То есть выглядит как то, что на 2000 год качественных данных для выводов в принципе вообще не было. Ну или почти не было. Но помимо этой статьи с тех пор появилось множество других. За 25 лет консенсуса по вопросу о глифосате так и не появилось. Например, Международное агентство по изучению рака, International Agency for Research on Cancer, входящее в структуру ВОЗ, классифицирует диметилгидрогенфосфит, это вещество, используемое при производстве глифосата, как вероятный канцероген. На сайте организации указано, что вещество было классифицировано как потенциально канцерогенное для человека, группа 2B, на основании достаточных доказательств развития рака у экспериментальных животных. При этом, если изучить страницу более подробно, то в отношении диметилгидрогенфосфита, цитата, данные о воздействии были доступны только в отношении его использования при производстве антиперенов, то есть не удобрений, а противопожарных составов. Наиболее распространенный путь профессионального воздействия здесь – ингаляционный. Данные о наличии в окружающей среде или воздействии на население в целом отсутствовали. Ни слова о самом глифосате или применении его в сельском хозяйстве. То есть, подчеркну, хотя многие противники глифосата ссылаются на выводы Агентства по изучению рака, само агентство про риски от применения этого гербицида ничего не говорит. В списке организаций, считающих глифосат потенциально канцерогенным, также находится California Office of Environmental Health Hazard Assessment. Это агентство штата Калифорния, ответственное за как раз California Proposition 65, или закон о предупреждениях по токсичным химикатам. Возможно, мы слышали об этом законе, часто его название сокращают до Prop 65. Применение этого закона местами настолько комично, что давно завирусилось в интернете. Вы можете найти картинки, где, согласно закону, предупреждение о потенциальной канцерогенности чего-либо можно увидеть на колонках заправки, у стойки в Старбаксе или просто в Диснейленде. Ну и да, это агентство включило глифосат в список химикатов, вызывающих рак, согласно Proposition 65. Потому что, если про что-то, когда-то, где-то возникал такой намек, по этому закону его включают в этот список. Фух. Громко против глифосата выступает также Environmental Working Group, независимая некоммерческая организация, занимающаяся экологическими и токсикологическими оценками риска. По утверждению на их сайте, с 1993 года экологическая рабочая группа привлекает внимание к устаревшему законодательству, вредным методам ведения сельского хозяйства и отраслевым лазейкам, представляющим угрозу для нашего здоровья и здоровья окружающей среды. Я не нашла собственных исследований этой группы о глифосате. Но они занимаются анализом других исследований, отчетов и различных законодательных актов. Также на стороне этих организаций многие суды. Сказать «на стороне» тут звучит странно. Я имею в виду то, что они чаще выносят приговоры в пользу заявителей, утверждающих, что им нанесен вред из-за работы на фермах или из-за употребления в пищу чего-то, что выращено с использованием глифосата. Адвокаты, кстати, вот по этому отзыву обсуждаемой статьи очень обрадовались. Так, адвокатесса Робин Гринволд из нью-йоркской фирмы Weitz & Luxenberg, курирующий сотни дел по глифосату, заявила, что отзыв статьи может убрать один из барьеров для истцов. По ее словам, Monsanto теперь не может больше на нее опираться. Она считает отзыв еще одним доказательством того, что истцы изначально были правы. Адвокаты надеются выигрывать все больше дел. По идее, это практически весь список организаций, считающих на сегодняшний день глифосат опасным для здоровья человека. А вот организации, которые глифосат опасным не считают. По крайней мере, на основании всех имеющихся на сегодня научных данных. Первое из них – Агентство по охране окружающей среды США – Environmental Protection Agency. Хотя ранее у них были сомнения, в 2020 году агентство пришло к выводу, что при использовании по инструкции нет рисков, представляющих опасность для здоровья человека. Также, что глифосат маловероятно является канцерогеном для человека. По данным ИПА, нет свидетельств того, что дети более чувствительны к глифосату, включая пренатальный или постнатальный период. Также, что нет доказательств, что глифосат вызывает рак у людей и не соглашается с оценкой Международного агентства по изучению рака, то самое, которое от ВОЗ, которое классифицировало его как вероятный канцероген. Кроме того, ИПА установила допустимые уровни остатков глифосата в пище, которые считаются безопасными. А вот и минус. ИПА обнаружила потенциальные экологические риски, например, влияние на растения, не являющиеся объектом обработки, и рассматривает меры смягчения этих рисков. В 2022 году Федеральный апелляционный суд США частично отменил предыдущее решение ИПА от 2020 года и вернул часть анализа на доработку. Но это не отменяет вывод о нетоксичности для человека при текущих уровнях, признанных безопасными. Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов European Food Safety Authority официально считает, что имеющиеся на данный момент эпидемиологические исследования на людях не предоставляют убедительных доказательств того, что воздействие глифосата связано с какими-либо онкологическими заболеваниями. В этом отчете также оценивались риски не только потребителя, но и работников ферм и влияние на окружающую среду. И не было найдено критических областей или каких-то значимых проблем. То есть вывод главного регулятора ЕС по глифосату тоже положительный, хотя они отмечают, что хотелось бы еще больше данных. Европейское агентство по химическим веществам European Chemical Agency разделяет эту позицию и разрешает использование глифосата на полях до конца 2033 года. К тому времени будет еще больше данных и новая оценка безопасности на их основании. Управление по пищевым стандартам Австралии и Новой Зеландии, Канадское агентство по регулированию пестицидов – все занимают ту же позицию. Кстати, Главное агентство по контролю пищевых продуктов US Food and Drug Administration, то есть FDA, тоже с ними. Оценку безопасности для среды они свою не делают, берут то, что получило агентство по охране окружающей среды ИПА, но это не их работа. Их работа – оценить, сколько остатков глифосата можно обнаружить в пищевых продуктах и есть ли от них риск. И вот этот вывод по остаткам тоже такой, что все обнаруженное намного ниже уровня допустимого и никаких рисков для питания человека не выявляет. Так и почему позиции организаций расходятся, ведь строятся они примерно на одних и тех же собранных данных? Ответ на этот вопрос состоит из нескольких пунктов, но главные вот какие. Первое – это разные методологические оценки. Агентство по изучению рака, например, оценивает опасность, отвечает на теоретический вопрос, может ли вещество вызывать рак в принципе. А вот регуляторы оценивают уже риск. Вызывает ли оно рак при реальных уровнях воздействия? Это разные вопросы, поэтому результаты не обязаны совпадать. Это как старый анекдот или байка, где человека посадили за самогон. Не за то, что он его гнал, а за то, что у него был самогонный аппарат. Потому что если есть аппарат, значит, мог гнать. Про другой мужской аппарат сами додумайте версию анекдота. Если я расскажу, видео забанят. Вторая причина расхождения оценки у разных организаций – это механистические данные против эпидемиологии. То есть, да, потенциальный механизм генотоксичность у глифосата есть, но эпидемиологические данные крайне неоднозначны. Сейчас тоже пример из жизни. Если пить средство для очистки унитаза, оно тоже опасно, но запрещать его на таком основании очень странно. Давайте выводы. Отзыв статьи 2000 года сейчас, скорее всего, наделает много шума, поможет кому-то выиграть много денег. А еще напоминает нам, как важно проверять публикации на аффилированность с заинтересованными лицами и как важно блюсти научную репутацию. Возможно, еще раз поднимет вопрос, что современная культура научных публикаций имеет много проблем и должна быть пересмотрена. Но в отношении самого глифосата с этим отзывом не меняется ничего. Никаких новых данных по вопросу нам не дает, ни на какие современные выводы не влияет. Современные регуляторы считают глифосат безопасным для человека и среды при соблюдении условий с ним обращения. А его польза для сельского хозяйства огромна. Наука – это не набор знаний, высеченных в камне. Это постоянный сбор данных, постоянный их анализ. Все, что мы собрали сейчас, я рассказала вам в этом видео. Живем дальше, ждем больше данных, больше работ, больше хороших публикаций. Возможно, мы увидим в будущем корректировку выводов. Короче, keep calm, ребята. Стресса нам и так хватает. Понравился разбор? Не забудьте оставить нам лайк, подписаться на канал или подкаст, если слушаете нас подкастом, написать комментарий или отзыв. Все это помогает нам продвигать видео, а значит, не только делать науку ближе и понятнее, но и спасать больше бездомных с улиц Еревана. Наш научпоп помогает оплачивать в клинике счета за стерилизацию бездомных животных, покупать на передержке корма и лекарства, лечить и искать им дома. Поддержать нас можно и прямым донатом на сайте Котопровода. Ссылка в описании. А вот одна из наших котиков, которая прямо сейчас очень ищет дом и даже готова быть усыновленной в Европу. Этот обзор подготовлен на базе строго огромного количества источников, и эти источники вы можете найти в комментариях.